Издательство «Эксмо». Елена Дорош. «Кипарисовый крест». Читает Анна Ченцова. В снегах. Младенец вдруг закричал, негромко, но требовательно. «Сунтичку!» — буркнул бородатый мужик, покрепче прижимая дверцу повозки. «А то без тебя не знаю», — скривилась баба. «Холодно! С голой титькой-то! Может, до станции потерпит?» «Да мне-то что? Пусть хоть дуба даст!» «Ага! А нам потом вместо денег шиш с маслом!» Баба взяла закутанного в тулуп ребенка и, кое-как пристроившись, стала кормить. «Ишь, лопает! Наш-то не такой прожорливый!» — проговорила она, невольно улыбнувшись. «Ты не больно раскармливай. Мало ли, сколько добираться придется. «Не боись, еще она собирается». «Вы, бабы, как коровы дойные», — хохотнул мужик. «Вас хоть вообще не корми. Молоко все равно будет». «Корова хороша, когда бык неплох», — парировала баба, ухмыльнувшись, и сунула соседу кулаком в бок. «Погодь до дома, там разберемся», — осклабился мужик. Баба заправила грудь в ворот рубашки и запахнула тулуп. Ребенок, затихший было, снова заплакал. «Перепеленать надо, промокло все.
«Так пеленай мне, что ли?»
«На холоду неудобно.
Тогда пусть терпит».
«Орать будет. Да и простынет на морозе. Подай, что ли, пеленки.
«Я смотрю, ты прям жалостливая вся. Меня бы так жалела».
«Чего тебя, бугая, жалеть? — проворчала баба, распеленовая младенца. — Рожа, вишь, сытая какая! А дитя и так горе хлебнуло. Не успела на свет появиться, его уже с рук сбывают. Глянь-ка, Васька, чего я нашла?
— Чего там? — покосился мужик.
— Да вот, на веревку с крестом колечко надето.
Повернувшись всем телом, мужик потянул веревочку на шее младенца.
«Тише ты! Чего рвешь?» — остановила его баба.
«Дай сюда».
«Крестик хоть оставь. Зачем тебе деревянный? Пусть у ребятенка хоть что-то от мамки останется».
«Ладно», — буркнул мужик, снимая кольцо и завязывая веревочку узлом. Баба надела крестик на тоненькую шейку и торопливо закутала плачущего от холода младенца.
«Смотри-ка, а не дешевый перстенек!» — рассмотрев кольцо, обрадовался мужик. «Золота немало, да и работа тонкая. И буквы какие-то выбитые — М и еще раз М.
Мамаша инициалы или родителя?
Графы, поди, или князья?»
«Графы или князья, а все едино ироды. Родное дитя!»
«Цыц!»
— оборвал причитание мужик. «Делай, за что взялись, да помалкивай. Сами разберутся».
«Ага, разобрались уже», — пробурчала баба, прижимая к себе младенца.
Санкт-Петербург утопал в снегах. Его в этом году навалило немало, а февраль выдался настолько снежным, по улицам не то что пешим. Конным проехать стало совсем невозможно. Дворники мели тротуары день и ночь, но проку от этого было мало. Приютских в такую погоду даже во двор не пускали. Гулять все равно неловко, снег валит, как шальной, а одежду промокшую потом сушить замаешься. К тому же не ровен час кто-либо подхватит простуду, тогда и вовсе пиши пропало, заболеет скопом, а это уже хуже напасти. Лекарств не хватало, ухаживать за больными охотников было и того меньше. Так что пока не заболел, держись, а заболел, терпи. На все Божья воля, говорила обыкновенно заболевшему Аркадия Дмитриевна, руководившая их воспитательным домом. Когда же кто-то из детей умирал, что не было редкостью. Перекрестившись, изрекала равнодушная «Бог дал, Бог взял». Их приют был не церковным, а государственным. Церковные гораздо беднее, потому и содержались там сироты из самых нищих сословий. Их же относился к ведомству учреждений императрицы Марии, потому исправно снабжался из казны, однако по неизвестным причинам девочкам жилось и голодно, и холодно. При поступлении в воспитательный дом младенцы делились на три категории. Первые, здоровые и крепкие, сразу отправлялись по деревням. Вторые, хорошего сложения, но требовавшие временного докторского присмотра, пристраивались в приемные семьи. В самом приюте оставались дети третьей категории, совершенно слабые и нуждающиеся в постоянном уходе. Все это девочки узнали от Василия Егорыча, старого и доброго смотрителя, дежурившего в их корпусе по ночам. Когда им совсем уж невмоготу становилось дрожать под тонкими одеялами, Егорыч звал малышек к себе и, усадив вокруг горячей печи, рассказывал разное, что на ум взбредет. От него Зина узнала, откуда у нее такая фамилия — Надеждина.
«Так это ж воспитательница Надежда Семёновна тебя на крыльце увидела. Ну, в корзинке, значит. Раз она Надежда, то тебя по ней и записали. Аньку в дежурство Никодима принесли, она, стала быть, Никодимова и есть, а Машку я принимал, потому она Васильева. Так в приютах завсегда делают. Настоящую-то фамилию кто ж скажет? Тебя чуть живую принесли, а уж голодную. Видно, плохо относились, раз не кормили. А может, везли издалека? В дороге грудное дитя разве накормишь? Но ты крепкая оказалась, выкарабкалась».
Так по крупицам Зина складывала знания о себе. Чья она дочь и почему попала в приют, воспитаннице, конечно, никто не сообщил, но все же постепенно в голове девочки складывалась картинка ее бытия. Местами она зияла дырами, да и в целом была невеселой, но пустоты заполнялись воображением, а веселья добавляли мечты. Как все приютские, Зина была врушкой. Правда, гораздо менее талантливой, чем Аня и Маша. Те насочиняли о себе такого, что только в сказках бывает. Аня всем рассказывала, что она потерянная в дороге дочь египетского принца. По ее словам, верблюд, на котором она ехала, заблудился во время песчаной бури и отбился от каравана. Родители и тысячи слуг искали ее 3 дня и 3 ночи, но так и не нашли. С тех пор во дворце не отменяют объявленный траур, а принц и принцесса разослали по всем странам 10 000 шпионов, чтобы те нашли дочь и доставили во дворец. В Россию они тоже когда-нибудь доберутся, и тогда все узнают о принцессе Анне. Почему принц путешествовал на верблюдах и как ребенок попал из пустыни прямиком в Петербург, было не совсем понятно, но Аня не смущалась подобными мелочами. История Марии была еще красочнее. Ее украли пираты, когда она с родителями, английским королем и королевой, путешествовала по морю. Похищенную королевскую дочь пираты привезли в Россию и отдали в приют, но уже совсем скоро родители отыщут наследницу престола. Тогда она непременно заберет с собой в Англию всех девочек и выдаст замуж за принцев со всего света. На подобный исход Зина не особо надеялась, потому что на всех девочек принцев даже со всего света не хватит. А уж ее, доходягу, никакой принц замуж взять не захочет. Да и зачем ей чужое счастье, если она ждет своего? В силу застенчивого и скрытного характера ее представление о сбывшейся мечте было не в пример скучнее. Она придумала, будто ее мать была благородного происхождения, а отец — простой моряк. Поэтому суровые родители не дали им пожениться. Моряк надолго ушел в плаванье, не зная, что у него должен родиться ребенок. Мать Зины до сих пор ждет его возвращения. Когда они, наконец, воссоединятся и поженятся, непременно возьмут дочь в свой дом. Родители матери, отдавшие младенца в приют, уже не будут против свадьбы, потому что моряк вернется героем.